Друзья, здравствуйте! Мы с большим удовольствием приветствуем всех наших зрителей, кто вечером в субботу выбирает наши два YouTube-канала, знает, что будет наша прекрасная трансляция на целый час, и к нам приходит нас смотреть и слушать. Мы отдельно приветствуем всех наших зрителей эфира YouTube-канала Курбанова Лайф, отдельно приветствуем всех, кто нас смотрит в эфире Фейгин Лайф. Друзья, спасибо большое, что вы вместе с нами. Традиционно призываем вас обязательно ставить свой лайк, обязательно подписаться на наши YouTube-каналы. Естественно, все ваши комментарии, все ваше соучастие с шутками, с вопросами, с уточнениями, с критикой, это все всегда приветствуем. Мы вообще такие сторонники свободы слова, конечно же, в рамках допустимого, поэтому чат – это специально для наших зрителей, пользуйтесь им, пожалуйста. Ну и, конечно, мы отдельно вас приветствуем, наш зритель, кто смотрит нас в телеграм-канале Марка Фейгина и, естественно, в социальной сети X. Спасибо, друзья, что вы неизменно вместе с нами. Ну и все самые острые, интересные, важные темы мы традиционно будем обсуждать в компании самого Марка Фейгина. Марк, здравствуйте.
Приветствую, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канал Фейгин Лайф, рад всех приветствовать.
Я думаю, что не зря главная тема сегодняшнего эфира – это то, что Луку поставили на счетчик. Это действительно одна из самых таких важных и резонансных тем, заявлений, которые сделал президент Зеленский, сказав о том, что вдоль границы с Украиной на вышках в Беларуси размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. Я уж, собственно, пользуясь случаем, напомню, что, в принципе, Беларусь, белорусский режим – соучастник российской агрессии, потому что с территории Беларуси заходили войска, наносились по Украине удары, и не только. Только в последнее время, в последние годы, все-таки Лукашенко попробовал дистанцироваться, сделать вид, что он просто сторонний наблюдатель, а не соучастник. Тем не менее, президент Зеленский сказал, что я даю неделю на вывод этой техники, иначе это сделаем мы. Ну и также президент назвал Беларусь одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко может это прекратить. Я напомню, что, кстати, сам провозглашенный президент угрожал, президент Беларуси угрожал Украине после того, как в Брянской области, мы с вами обсуждали в прошлый раз, был подбит неизвестным дроном автобус с белорусскими детьми, ну и вот, значит, там белорусский диктатор сказал, что теперь они оставляют за собой право на ответ. Давайте разберемся, но только так, вы знаете, как, с одной стороны, как патриот, как человек, который очень любит свою страну, конечно, мне отзываются слова президента Зеленского. С другой стороны, мы ведь должны тоже сохранять и холодный ум, думать о том, что нам не нужен еще один соучастник этой войны, мы не хотим воевать с белорусами, собственно, как и белорусы не хотят воевать с нами, это очевидно. Что стоит, как вам кажется, за этим заявлением президента Зеленского?
Во-первых, стоит прямо то, о чем Зеленский говорит. Что благодаря этим ретрансляторам по ряду объектов и в Киеве, и вдоль границы на севере Украины происходит попадание беспилотными средствами российскими по объектам, наверное, и военным, и гражданским. Утверждать обратное, а что, разве Беларусь утверждала, что там не стоят ретрансляторы? То есть они просто молчат, но все это знают и понимают. И я думаю, по линии военных разведок они общаются, поскольку обмены, помните, были из Беларуси. Часть политзаключенных, когда с Коулом договорились, передавали именно в Украину. Ну, понятно, Гурмо общается с белорусскими коллегами. И я думаю, что там достаточно плотное общение и объяснение всего, что необходимо. Это канал коммуникации есть. И эти вопросы наверняка обсуждались. Уже говорилось, ну, вы как бы, знаете, сука, ну, уберите эти вышечки-то, уберите. То есть речь не идет о том, чтобы уничтожать военные объекты в Беларуси, гражданское население Беларуси, Лукашенко с сыном и баллонкой уничтожать. Нет. Вы просто прекратите эту деятельность. Я даже уверен, я даже знаю. Хотите, я скажу, что отвечаю. А мы-то что? Мы ничего. Это российские ретрансляторы. Ну да, они стоят. А что мы можем сделать? Вот они на наши, значит, вышки прицепили. А что мы можем сделать? Что-нибудь вот в таком ключе отвечалось. Ну, наверное, препирательства ушли достаточно продолжительное время, как я себе это понимаю. Ну, а в какой-то момент уже это вышло на уровень президента Зеленского, который сказал, убери за неделю. Ну, какие проблемы-то убрать? Ну, так вот, по большому счету. Ой, у меня будут проблемы, меня выебут в жопу. Путин меня за это, извините за выражение, но вот я так себе это вижу. А какая Украине, Киеву разница, если у нее дома целые падают из-за этого? Какое дело Зеленскому до того, что с тобой сделать и в каких развращенных формах? Какая разница? Ну, так вот, по сути, по логике. Или давай, друг, давай так. Ты воюешь с Украиной или нет? Нет, это все не мы. Ну, тогда убери ретрансляторы. С Мозырским заводом там отдельный вопрос, я сейчас скажу. Это как бы есть вариации. Я думаю, что это специально употреблено насчет ударов по Мозырскому заводу. Украина легко может ударить, взорвать этот чертовой матери завод. Но я думаю, это размен. Если уберут ретранслятора, это уже будет сильным шагом. И там с Мозырским еще могут поговорить. Как там попадает топливо и так далее. Это же переработка всего лишь. На самом деле, так уж, скажем так, у Москвы есть топливо, просто сейчас с ним проблемы, но в целом-то сырье все равно российское идет на этот Мозырский завод. Вот. И если, значит, нарушить эту поставку на Мозырский завод, то там и перерабатывать будет нечего, только ослиную мочу, как в известном фильме. Вот. Поэтому я думаю, что, скорее всего, более принципиальный вопрос – это вот эти ретрансляторы. И ему дают размен. Он может сказать, ой, ну вот Мозырский завод я не могу, вот тут поставки, они же дают нам давальческое сырье, а мы отдаем, соответственно, уже переработанный продукт, там, дизельку, бензины разные и так далее. Хер с тобой, подержи еще пока. Но ретранслятор убери. Это прямой военный вопрос. Это не абстрактный какой-то там вот залили топливо, танки поехали. Нет. Вот это конкретный вопрос, который действительно правильно сартикулировано, что благодаря этим ретрансляторам погибают рядовые украинцы. Неважно, военные они, граждане. А хорошо, а если военные погибают? Это совсем другое дело, что ли? То есть можно убивать с помощью Беларуси украинской войны. Ну тогда и ваших можно убивать. Что касается этого автобуса, мы уже как бы выяснили, почему это провокация. А все очень просто. А вы допустите туда наблюдателей, пусть они проверят, что за обломочки дрона, какие поражающие элементы, как, ну, давайте экспертизу. Сейчас уровень экспертиз таков, что реально определить можно все на свете. Чья ракета, чего, какого металла, там радиоуглеводный анализ можно сделать, откуда этот металл произошел, где произведен. От того же дрона. Да все, что хотите. Там такие экспертизы сейчас делаются. Можно все подделать.
Я напомню, что у нас были инциденты, когда ракеты прилетали, например, в гражданские базары на востоке нашей страны, и россияне обвиняли нас в том, что это мы обстреливали сами себя, и независимые осинт-аналитики устанавливали как раз траекторию полета. Вы абсолютно правы. Сегодня эта война, она практически прозрачная.
Вообще из космоса вообще все видно. Каждый дрон, который летит, вообще все видно. Ну, что там, просто, может, какие-то вещи скрываются, не рассказываются. Тут средства воздушного наблюдения, там, наземные, космические. Все это по сумме дает достаточно точный результат. Что за дрон? Опять же, при каких обстоятельствах? Могли средствами РЭП его, неправильно скорректировать, наземные установки российские. Все что угодно. Но выяснить можно. Нет такого, что нельзя выяснить. Пусть наблюдатель допустит. Пусть людей, допустим, из осинтов или еще откуда-то там. Москва этого никогда не делает. Вот я специально изучал этот вопрос. Практически ни разу, ни в одном случае, никаких международных наблюдателей не было. Либо это были из Абхазии какие-нибудь специалисты. Или там из Южной Осетии. Крупные международные участники. А почему это не делается? Почему не допускается? Почему к политзаключенным не допускается? Почему? И тогда все, вопрос снимается. А, раз не допускается, значит, вы сами. Все. Все просто. Все очень легко. Поэтому эту шнягу прогонять, ее бесполезно, бессмысленно, потому что, недопущено, не проверено, утверждать нельзя. Это как иголкой попасть в стоге сена по Брянской области, едет автобус и в него попасть. Зачем, почему? Это все требует подробнейшего, детального анализа с участием независимых, непредвзятых экспертов. Которые есть на Западе, которые есть в других местах, из международных организаций, которые берут на себя ответственность утверждать то или иное, проведя соответствующие экспертизы. Это не тезис вообще, понимаете? Но с таким же успехом можно сказать, что завербованные по контракту граждане Беларуси, которые воюют в ходе операции ВСУ, а такие тоже есть, их не один человек, они же тоже граждане Беларуси, тоже погибают. И знаете, там в них тоже врезаются дроны, и яйца летают, и другие части тела, и что? Это тоже основание возмутиться? Еще раз повторяю, надо все обстоятельства выяснять, а раз их не дают выяснять, все, ответственность несет за то, кто скрывает эти доказательства, кто пытается изменить характер последствий и первопричину вот этих событий. Поэтому у Лукашенко нет никаких оснований. А если он выдумывает их для себя, он же постоянно что-то выдумывает, я вам покажу, откуда напасть хотели-то. Напади на Украину. Попробуй, ответьте из автобуса. Пошли дрон. и увидишь, что будет. Кто-то скажет, ой, вот вы знаете, все надо до деталей выяснить, чтобы все было справедливо. Вот мне нравятся такие. Вот с одним я сейчас недавно разговаривал. Ой, все должно быть правовое, все должно быть по закону. Что, дурак, что ли, война бушует, 1,5 миллиона укокошили. Ухерачили, а там нам продолжают рассказывать, ой, ой, мы так щепетильны, военные преступления. Ребята дорогие, война, она не терпит слюнтяйства. Никаких сантиментов вообще. Бац-бац и нету. И поэтому, конечно, если он только дернется, этот товарищ, с усиками, он прекрасно, он же сказал, 500 целей, вот Мадьяров он процитировал. И так он все понимает, чем, что будет с ним конкретно. И я думаю, вот эти самые военные разведки, украинская, он сказал, нам терять нечего, нам вторая Буча не нужна, нам вот это вот все говно, вот этими вагонетками, можешь сам себе загрузить, мы убьем всех. Я думаю, что там никто даже выражение не выбирает. И он очканул в какой-то момент. Он на измену сел. Он же сказал, что, ой, я извиняюсь, вы меня простите, извините. Ну, конечно, мы не хотим ввязываться в войну. Конечно, не хотите. Ну, поэтому здесь надо или-или. Ты не останешься посередине. Ты либо с Путиным, либо ты ретрансляторы снимаешь. Снимаешь ретрансляторы. Почему еще как бы эта тема, она сейчас заиграла яркими красками? Ну как, если пока эти люки взлетают вот над Москвой. Хера себе, если над Москвой, представляете, что на Минском будет?
А это как раз была российская противовоздушная оборона.
Я так и понял. Ну, я согласен, что это мудак какой-то стрельнул и все. Но, ну все, первопричина-то какая? Дроны, это, там же и другие взрывы были. Неважно, да. Неважно, сами себя они выстрелили в член или еще. Это уже не имеет вообще никакого значения не имеет. Но вы представьте, в Минске что будет твориться. Там вообще никакого ПВО нет. Открою, не открою вам тайну, что никакого ПВО над территорией Беларуси толком нет. Так бутафорское все. Там закидай дрон, то расстояние маленькое, лететь можно на низкой высоте. Тут все сгорит, все, к чертовой матери. Не, ну белорусам как таковым мы не желаем вреда, так сказать, народу Беларуси. Он сам находится под гнетом, как бы, и не хочет, там абсолютные 100%, я считаю, воевать с Украиной не хотят белорусы. Белорусский народ воевать с Украиной не хочет. А зачем? Зачем с украинцами воевать? Вот для чего? Ну, просто хоть капля мотивации, она в чем? Хотят ли рядовые белорусы, чтобы эти ретрансляторы помогали убивать Украину? Да я уверен, что нет. То есть это нужно кому? Лукашенко. Ну, дружок, раз это тебе нужно, ты и будешь отвечать. Пойдет ли он на это? Я думаю, что он вот так просто не пойдет на то, чтобы эти ретрансляторы демонтировать. Мое личное мнение. За неделю он этого не сделает. Начнутся мытарные переговоры, конфиденциально, очень тайные, вот, с украинской стороной. Ой, ну так не надо, ну зачем же, вы что, дроны пошлете в эти ретрансляторы? Да, именно так мы и сделаем. Но в какой-то момент мы увидим дрончик, который врезался в такую опору, мачту с ретрансляторами. Я думаю, что это произойдет. И после этого, вот после этого, да, вот произойдут какие-то события, то ли они скажут, ой, все поломалось, Москва забирает свои ретрансляторы, они все сломались. Мы не знаем почему. Ну, украинцы, наверное, что-то включили какое-нибудь там излучение, там, я не знаю, еще что-нибудь, солярис какой-нибудь, и все. Я думаю, что он пойдет в конечном итоге на то, чтобы система съехала. Она побежит к американцам, ой, помогите, ой, защитите, меня тут могут прямо без лубриканта и так далее. И он сейчас очень суетится. Я вот вижу, что он начинает, почему? А он понял, что Москва не выигрывает. Мы сейчас не говорим проигрывать, давайте будем осторожны. Вы опять Фейгины пропагандист с Курбановыми, вы тут, так сказать, за офис президента, там лично Зеленский платит Курбановой, там, вот, который его поливает. Ну, вот весь этот набор. Не, не, ну давайте, она не выигрывает. А кричали-то как, да если Москва захочет, Лукашенко говорил, так сразу бы взяла Киев. И что? А почему не взяла? Ну, погодите, почему не взяла? Почему не взяла-то? Значит, не может. Но если может, пусть возьмет. А если не берет, значит, не может. Поэтому с этой точки зрения Лукашенко нос по ветру держит. Он прекрасно осознает, что если случись что, Путин херак и нету, то как бы он следующий. Причем в очень больном варианте. Очень больном. Потому что его там спят и видят, как его просто разорвать тракторами в поле. Просто растянуть так, чтобы... Живого места не осталось вообще даже на атомы разобрать. Он очень хорошо это прекрасно понимает. Я как уже говорил, вы можете отказать ему, значит, его, так сказать, колхозных способностей. Он педагог-историк. Вы знаете, что он исторический? Я, говорит, историк. Какой ты историк? Ты что? Вот. Но отказать ему в плутовском уме и вот такой находчивости крестьянской, нет, не откажешь. Ну, когда преувеличенно говорят, ой, он такой умный, какой он нахер умный? Гоголя от Гегеля, как говорил классик. Поэтому нет, он просто, он чуйка у него есть, безусловно. Иначе бы он столько 4 десятка лет почти не просидел бы в этом качестве. Вот, маневрируя, лавируя между всеми силами, так сказать, игроками в Европе, на Западе, в Москве и так далее. Пекине там и тому подобное. Вот, поэтому я все-таки думаю, что это не просто так Зеленский сказал. Начинается какая-то вот такая севера история, чтобы дать понять, что, ну, это ты не хочешь втягиваться, но цена будет выше, а не такая, что я просто здесь посижу, а они пусть убивают там вот украинцев. Нет, теперь так не пойдет. Это какое-то время назад можно было так отсидеться. А сейчас ему дают понять, нет, это уже мало. Нужны действия. Ой, да я не могу, вы же понимаете, у меня же, что со мной сделать? Путин же, он же и так уже, он и фалоимитаторы доставал, показывал. Ну, что-нибудь такое. Я утрирую, я, так сказать, иронизирую пошло, но чтобы это было внятнее. Потому что люди рисуют картинки, что они там как-то серьезно разговаривают, дипломатический язык. Они там у себя общаются именно так, прям вот. В буквальном смысле они так общаются, я просто знаю. Вот со всеми деталями, вплоть до. Поэтому он в тяжелом положении, Лукашенко. Потому что он, испытывая давление со стороны Москвы, давай вовлекайся, дружок, если хочешь, чтобы дальше все было ровненько. С другой стороны, страх за то, что, ну, понятно, что это самоубийственное совершенно вовлечение и Беларуси, и его самого в войну и так далее. А из этого вообще нельзя будет выйти, это уже прям быстрее наступит конец. Он, лавируя, он пытаясь маневрировать, снять с себя эту, мягко говоря, непочетную миссию, он пытается этот вопрос решить путем уговоров. Ну, такого конючения.
Не обижайся на мразь.
Вот это вот. Вот он все, что делает. Но сейчас уже, по-моему, ставки изменились. Теперь Украина, учитывая ее положение, в общем, преимущественное использование тех же беспилотных систем может диктовать условия даже вот так. Что не хочешь, ну, значит, дрон прилетит без опознавательных знаков. Не хочешь, хочешь. Хочешь, не хочешь. Ну, все. Поэтому я думаю, что дальше пойдет история. С Мозырским я не думаю. Я не думаю. Тут может как-то и американцы повлиять. Ой, не надо, тут калийные удобрения, то да сё. Еще Мозырский завод, у нас виды на него какие-нибудь. Ну, что-нибудь вылезет. А вот матч-то с ретрансляторами, это, извините, исключительно вопрос Украина-Беларусь. Или-или. То есть, или ты их убираешь, либо мы сами уберем. Вот мне кажется так.
Когда вы вспоминаете про все заявления про слабости Украины, все-таки, наверное, самые яркие, свежие, новые, они принадлежат авторству Дональда Трампа, который говорит, что все равно Киев был бы захвачен за 4 часа, да, если бы генералы не пошли через болото. Я подумала, ох, эти легендарные украинские болота, которые нас защитили. И вы абсолютно правы, когда подчеркиваете, что это не история про белорусский народ. Вот у нас с ними как раз проблем нету. Да. Несмотря на то, что, возможно, конечно, нам бы хотелось, чтобы все-таки они помогли нам и сместили этот режим. Но все эти заявления, все эти угрозы, если хотите, они звучат в сторону исключительно и только белорусского режима. Конечно. И очень важно, чтобы это все в Минске услышали. Но пускай тоже наш зритель не думает, что мы так, знаете, как-то оторваны от всего взяли тему Беларуси. Она как раз является самой неотъемлемой частью российско-украинской войны, и нефтеперерабатывающий завод вспоминается тоже не просто так. 3 дня идет атака на Москву, Московскую область, где-то более успешно, где-то менее успешно, но самое удивительное – это то, что по-прежнему эту тему абсолютно не замечают. Путин никак не комментирует, нет никаких официальных заявлений. За все это время вышел только Медведев, которого я чуть-чуть зацитирую, что никаких правил в отношении киевского режима больше нет и быть не может. Я в этот момент, честно говоря, немножко перепугалась, потому что я подумала, неужели он говорит о том, что будет война, неужели нам угрожают. Значит, он говорит о том, что за гранью приемлемого для нас должно остаться одно умышленное уничтожение гражданских лиц. Снова-таки там ничего не говорится про НПЗ. Видимо, выпустили Медведева как такого паровыпускателя, но при том вся пропаганда, все заявляют о том, насколько феноменально, фантастически справилась московская противовоздушная оборона со всеми украинскими атаками. И вдогонку вслед к этому президент Зеленский сказал, что он прогнозирует все-таки возобновление переговоров с Россией. Я думаю, раунды переговоров с российской стороной возобновятся. Вопрос в том, в каком формате. Европейцы выступают за то, чтобы это был совместный трек с американцами, и все так же поддерживают трек, который мы предложили. То есть все это, конечно, на фоне горящих НПЗ, затягивания дыма Москвы и не только. Не преждевременно ли президент Зеленский прогнозирует переговоры, потому что все-таки он всегда за более серьезные переговоры, а не то, что мы с вами видели. Вроде как не пришел, правда, еще тот момент, не настал то мгновение, когда Москва осознала бы цену этой войны.
Ну, я думаю, я лично от себя скажу, что я пока признаков готовности, с учетом всех трудностей, которые Москва испытывает, готовности именно Путина, потому что он только решает. Это не вопрос коллективного голосования, парламента, Совета Безопасности, это смешно говорить. Я пока этих признаков не обнаруживаю. Частью этого является как раз вот эта позиция молчания, замалчивания, да. А, о чем она свидетельствует? Во-первых, это традиционная позиция. То есть это еще с советских лет, как говорится. У нас все хорошо, у нас самолеты не падают. Интернациональный долг в Афганистане выполняют. Они там сажают грядки там с какими-то помидорами или там еще что-нибудь. Вот. И так далее. Всего замалчивать. Никогда не надо рассказывать. Ну, и о Чернобыле, например, даже при Горбачеве и то не рассказывали. Пока это все, ну, как бы, перестройка и гласность не дала этому ход, понимаете? Вот, с этой точки зрения этого есть троица. А с другой стороны, Путин, вот когда ты все время говоришь, да, я вокруг меня победа, я тут всех, вот я так, и я этих, и туда, и со стерхами могу спать, и вообще, что, кого могу, всех покрываю. И вдруг надо, ой, и парад тут тебе, не знаешь, как провести, значит, хныкаешь там, не надо, пожалуйста, стрелять. Кстати, это показатель того, что разговор, да ладно, что бы они не сделали, как не сделали. Вот они сейчас показывают украинцам, что они могли бы сделать на 9 мая. Представляете, эти крышки взлетали бы в Москве, бы, а то и другие какие-то предметы. Прямо 9 мая, прямо во время парада. Ну, согласитесь, смазана была бы картинка. Даже если не на самой Красной площади, даже если. Вот ты читаешь речугу 8,5 минут Путина, а там у тебя капотня горит.
Дым такой красивый, это действительно есть в пропах.
Да, вот, кстати, вот кто не знает, вот Свернадского, я вот часто вставал, знаменитый Ленинский город, так называемый, да, вот так прежде. Это вот где университет, вот тут вот Свернадского, и там смотровая площадка. Там все время туристы. Я всегда тут наблюдал, вы знаете, пока не уехал. Я туда приходил, что зимой, что летом, ну, особенно так, когда уже начинает немножко солнце садиться, прям смог над Москвой стоит. Он всегда, кстати, стоит. Вот такой грязно-серо-черный. Я охреневал, я в центре жил, ну, как бы, это мы этим дышим. А вы представляете, что сейчас, какая картинка тут открывается? Вот я жалко, нет, никто не снимает, вот, с этих Воробьевых гор не снимает картинку. Хорошо, хорошо было посмотреть, как она выглядит. Там, наверное, прям стоит прям такая, прям вафелька такая висит черного цвета над ней, прям над Москвой. Конечно, это все бы, безусловно, выглядело бы ужасающе. И Путин, он просто, ну как, во-первых, нам не больно. Во-вторых, ничего, все нормально, все хорошо, ничего не происходит, ничего не горит, ничего не взрывается. Все, ПВО отлично работает, отлично. Ну, маленькие попадания. Вот это типичная реакция. Потому что страшно сказать правду. Если ты начинаешь говорить правду, тогда уже ты сам подтверждаешь, что ты в жопе находишься. И что с этим надо что-то делать. А что делать-то? Победить, взять Киев? Ну, победи, возьми Киев-то. Чего ты его не берешь-то? А, не можешь. Вот опять мы говорим, не можешь. А не можешь, тогда не мучай жопу, тогда прекрати эту войну. Так же звучит. Вот я смотрю эти... Российские обыватели начинают, зачем нам эта война, мы еще и 10 лет. Ну да, так вам же с первого дня об этом говорили. А, тогда это было по-другому. То есть вот тогда уже собирались-таки Киев взять, в Одессе, значит, этот свинья с синими волосами, я жрать, говорит, в ресторанах буду, еще какие-то свиньи. А тут, оказывается, нет, оказывается, у вас в капотне крышки взлетают. Ну, так погодите, ну, надо же хотя бы на 5-м году войны в ум войти. Ну и что-то сделать, как-то это все изменить. А, меняет только путь. Пусть кто-нибудь ему скажет, пусть он сам по доброй воле Путина оставит войну. Так он этого не сделает. Он этого не сделает. Почему? Все очень просто. Потому что для него война равно его власти и его безопасности. Начать мирные переговоры, это значит пойти на компромисс и уступки. Ну, реальные переговоры другими не могут быть. Это что-то уступить и чего-то избежать. Избежать вот повторных ударов по Москве, по другим местам, но получить, да, возможно, на какой-то период эти 20% территории. Кстати, не навсегда. Потому что стоит только Россия ослабнуть сильнее, Украина, конечно же, вернет себе и Крым, и все эти Донбассы и так далее, что очевидно. У власти в России сил удерживать после войны все эти территории нету. Они как были вот разрушены, просто выжжены землей, так они ими останутся. И поэтому Путин, сознавая все это, будет держаться до последнего. Когда он пойдет на это? Когда давление будет невыносимым. Когда дальше уже будет нельзя. Когда и внутри, внутри самой России, и снаружи давление будет таким, что надо будет принимать решение. Ну, либо уже прям проводить мобилизацию и с китменями и мотыгами бросать в бой вот этих в рваных онучах, чтобы уж массой задавить, там, не знаю, вряд ли это получится, но если. Ну, либо идти на мирные переговоры и реально соглашаться по линии фронта, останавливать войну и начинать с прекращения огня, чтобы больше крышки не взлетали. Ну, так ведь? А он будет держаться, как я уже много раз говорил, третьей линии. Оставить все как есть, ничего не делать, не дергаться. Вот идет оно себе и идет. Дохнут на линии фронт личный состав, ну и ладно, ну и боевенький. Ну, а если где-то что-то прилетело, ну, прилетело, будем говорить, что ничего нет. А что касается выпускает это, выпускает Берлагу Медведева, ну так, ну понятно, что это шизик. Ну его выпустили, сказали, он на что намекает? На ядерное оружие намекает. Это простой запугивание. Но когда ты постоянно грозишься, постоянно говоришь об этом, ну постепенно притупляется в принципе любая угроза, если ты ее не реализуешь.
Абсолютно.
Ну как бы, ну окей. Но опять же, он болтун, ему ответственности никакой. А Путин прекрасно осознает, что все. С момента, как только он попытается даже демонстрационно-тактическим ядерным оружием ударить, демонстрационный взрыв устроить и так далее, все. Как я говорил в фильме «Джон Уик», все как бы, все, кто убьет Джона Уика, понимаете, на него прям контракты сплошные. Уже никто не будет сдерживать. Слушайте, давайте его пришибем тогда, да и все. Любыми путями, любыми дронами, любыми агентурой там, отравим, вонзим там, я не знаю, куда там. И так далее. То есть он понимает, что дальше уже пути обратно не будет. Там и к Китаю ломиться будет бесполезно. Тут скажут, ну, блин, мы же тебя предупреждали, не надо этого делать. Не ядерной стране, ты вызвал последствия. Да ты что, ты дурак, что ли? Заметьте, и Лукашенко ведь этот, извините за выражение, ебальничек-то прикрыл по поводу ядерного оружия. Помните, он сегодня говорил, у нас тут тактическое ядерное оружие, тактическое ядерное оружие. Ну, видно, как бы сказали, слышь, ты не мельтеши, у тебя нет никакого ядерного оружия. А мы его применять не собираемся. РВСН знает, что и куда и как. А ты помалкивай. Что ты грозишься-то? Ну, я думаю, это прямое увещевание китайцу, который сказал, вот это вот не надо. Вот другой, пожалуйста, а вот это вы эту тему не трогайте. А то тогда кто в лес, кто под дрова. Тут каждый гораст будет. Все уже тогда объявят, что они ядерная держава. Кстати, Украина тоже. А кто сказал, что Украина не объявит, что она ядерная держава? А есть нет, ну сейчас увидите. Все, отменяется вообще все правила. Больше ничего прежнего не существует тогда. Пойдет на такой Путин? На мой взгляд, нет. Мой анализ? Нет. Я и раньше это говорил, я и сейчас это повторю. Грозить, риторика это, к ней прибегать. Да, это может быть. Но применить ядерное оружие, использовать ядерное оружие – это табу. Вряд ли Путин на это пойдет. Ну, а Медведева выпускают в качестве... Его не жалко, скажем так. Его не жалко. Пусть демпингует репутацию.
Нет, да, я только хотел сказать, что его давным-давно уже никто не воспринимает всерьез, и это действительно клоун, который, ну, что, все его читают просто ради фана. Но давайте немножко разберемся. Все-таки благодаря Эммануэлю Макрону, президенту Франции, немножко стало более понятно, что такое так званый дух Анкориджа, за которым все время гоняются россияне. Буквально так. Вчера президент Франции в интервью «Франс-2» сказал о том, что Трамп едва не сдал Украину полностью на Аляске. Соглашение с Путиным предусматривало передачу России даже не завоеванных украинских территорий. Значит, мы с вами говорим о том, что президент совершенно другого, иного государства, которое, ну, в принципе, все еще, естественно, остается в числе дружественных и партнерских для Украины, говорит, а я отдам тебе, сейчас мы договоримся, сейчас мы на Киев надавим, на Зеленского надавим. И, наверное, от этих многочисленных, очень громких обещаний Путин, значит, там в какой-то момент, понимая, что он все это не заберет, все-таки он решил, что да ладно, все не буду, возьмут только Донбасс. А, честно говоря, когда я читала, слушала это заявление Макрона, мне стало дурно, потому что я подумала, ничего себе переговорщики с нашей стороны, ничего себе друзья, которые общаются с Москвой. Это во многом объясняет и сегодняшний фактически там договор с Ираном. Вот сейчас там снова передают о том, что Иран снова перекрывает Армурский пролив. В Госдепе говорят о том, что они ничего об этом не знают. То есть мы понимаем, насколько это шаткий союз, насколько это шаткое перемирие, которое может оборваться в любой момент. Ну и в частности, что сказал Трамп, я буду заниматься российско-украинской войной. Все мы так приободрились после саммита Большой Семерки, такие проукраинские, такие приятные заявления. Давайте разберемся, а что за ними действительно стоит. Если Макрон говорит правду, то как раз Трампа можно назвать скорее партнера тогда Путину. Он ему подмахивает, он ему хотел победить, победу принести и помочь.
Ну, конечно, он сейчас вернулся и говорит, вот жалко, что у нас не Г8, там России нет. Mm-hmm. Ты что, ты нормальный вообще? Что ты несешь? Какая Г8? А что, куда? Как это все? Куда это? Это никуда не налазит. Потом он, значит, уже, ну, хорошо, пресса опубликовала, что он там заявил, какая-то книга вышла, что, говорит, я, говорит, Украину не люблю, мне только девушки нравятся на конкурсе «Мисс Вселенная», читали, да? Mm-hmm. Не, он не поменяется. Это все это... Знаете, он вот приезжает куда-то, от него что-то хотят слышать, да? Вот он несет что-то. Потом уезжает обратно, говорит, этот Мелони меня сфотографировать со мной хотел. Вообще. Ну,
дважды это сказал, сейчас он снова это повторил. Теряет свою популярность, но вы посмотрите, насколько же он обидчивый и мелкий.
Мелкий. Нет, в данном случае он мелкий, конечно. Обидчивый, ладно, хер с ним. Там. Это, можно, ну, это надо уметь скрывать. Политики могут быть обидчивы, но они должны это скрывать. Mm-hmm. Потому что это делает их уязвимыми. Вот. А он не боится, вот он такой вот. Он все, что думает, все и рассказывает. Ну, в политике надо больше скрывать, чем рассказывать. Но тем не менее. Но, а просто зачем говорить о том, что она хочет сфотографироваться? Ну, и даже если бы она хотела, нахера об этом говорить? Тебе, ты президент огромной страны, 47-й, ну, сфотографируйся. Ну, я уверен, что нет, потому что, знаете, сфотографироваться с Трампом – это еще не такая уж и большая помощь, особенно в Европе, для публисти и для политического веса. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что вот он такой, какой он есть. Вот он приезжает где-то, видит общая атмосфера за Украину, европейцы, за Украину. Вот он к ней присоединяется, говорит, да, я тоже вот плотно займусь. Он уезжает, там встречается с Венсом или с кем-то и сразу уже несет совершенно противоположное. Что касается Анкориджа, ну, смотрите, ну, хотел он сдать, только, а, ну, и что, и смог он сдать этот Донбасс, который пообещал Путину? Кемскую волость, как в известном произведение, значит, да, Герит, Кемскую волость, ну, погоди, так и что? А с другой стороны, а кто ты такой, чтобы распоряжаться украинским? Ты даешь помощь, ты содержишь, ну, ты платишь деньги. Нет. Так а почему же ты требуешь чего-то, что, грубо говоря, ты не оплатил? Он сейчас, знаете, что заявил? Говорит, пусть нам 350 миллиардов вернет Европа, которую при Байдене мы передали Украине для защиты Европы.
Давно не было.
Ну, просто, ну, как бы, почему кто-то должен выполнять твои прихоти? Потому что ты хочешь получить то Нобелевскую премию, то антинобелевскую премию. Потому что за этим больше ничего не стоит. Ну, материальный расчет, конечно. Ничего не будет. Вот, честное слово, вот сейчас уже та стадия, когда займется он плотно вопросом мира между Украиной и Россией в ходе войны. Не займется, это уже ничего не поменяет. Время у него до ноября. В ноябре, поверьте, у него будут вообще другие заботы. Ему будет уже вообще ни до чего, и даже не до Ирана. Потому что опыт многодесятилетний в Соединенных Штатах такой. Ведь вот каждое изменение позиции, это был результат выборов в Конгресс. Ну, перемены там сил, преимущества. Вьетнамская война, между прочим, также парижский этот Киссинджер, который вел переговоры с Северным Вьетнамом, они точно так же, значит, изменился ход событий в Юго-Восточной Азии, во Вьетнаме, именно из-за того, что произошли перемены в Конгрессе. выборы изменили, изменили соотношение сил. И все. И все. И с этого момента, так сказать, все полетело в тартарары. Отчасти это было и с афганским проектом. Ведь сам Трамп начал разговоры о выводе американских войск из Афганистана. Ну да, согласен, спустя 20 лет, при том, что действительно мало чего добились с точки зрения изменения Афганистана. Он каким был, таким остался. Как только вы ушли, сразу пришли талибы. Да, может быть, и раньше это надо было сделать. Обама еще там говорил об этом, Трамп начал реализовывать, Байден вынужденно уже просто-напросто реализовал одномоментно это решение. Но ведь это тоже были вот перипетии, связанные с разным видением, силами, которые управляли Америкой, на свою роль и миссию именно в этой части света. В ноябре, если победят демократы, которые настроены проукраински, если они будут играть ключевую роль в Конгрессе, а возможно и в Сенате, ну, я имею в виду палате представителей в Сенате, ну, как бы они будут решать вопрос в куда большей степени влиять на вопрос поддержки Украины и торпедирования любых антиинициатив Трампа против Украины Трампа. И все. Они могут установить программу военной помощи Украине, кстати сказать, прямую, с расходами денег из бюджета Пентагона, который без того вырос очень существенно. Они могут начать против Трампа некоторые процедуры, не только импичмент, но и проверок, почему он такую позицию занимал и так далее, что явно противоречило генеральной линии, которой Соединенные Штаты придерживаются, но, во всяком случае, до. Это дело не только в Байдене. Ведь внутри республиканского большинства даже сейчас есть люди, которым это тоже не очень нравится. Республиканцы – последний антипутинист. Ну, тот же сенатор Грэм, его не назовешь, хоть он и трампист, но не назовешь, симпатик не заподозришь к Путину. Ну, не заподозришь, ну, никак. И перемена этих соотношений сил внутри Конгресса, она повлияет на все. Трампу будет не до переговоров, не до духа Анкориджа. У него другие заботы появятся. Что надо делать Украине? Ну, Украине, во-первых, надо дождаться этого. До ноября не так уж много осталось. Раз. Во-вторых, ну, если Трамп что-то хочет вовлечься и предлагает, пусть это делает, меньше говорит. Позиция ясна. И это не только позиция Украины, но и коллективного Запада, Украину поддерживающих, прежде всего, европейских стран. Остановка войны по линии боевого соприкосновения. Первично прекращение огня, а потом переговоры. Сначала огонь прекратить, а потом начать переговоры. Если эти две позиции не будут защищены со стороны Трампа, то все его усилия будут точно такими же, какими они были прежде. Я, говорит, за 24 часа остановлю, а потом проходит полтора года и ничего не происходит. Более того, Трамп проиграл политически историю с Ближним Востоком.
О, да.
Да, то есть война с Ираном. И этот шлейф за ним теперь будет тянуться. Ты это все затеял, ты в это вовлекся, ну, кер с ним, ну, вовлекся, ладно, нужное дело, доведи до конца. А что ты делаешь? Ты останавливаешься посередине, сейчас, значит, Иран начинает торговать, то будет открывать, то закрывать армию справа, это понятно. Ему возвращают какие-то активы замороженные иранские и так далее, десятки миллиардов польются в Иран, и уж поверьте, значимая львиная доля этих средств пойдет именно на восстановление военного потенциала Ирана, что очевидно для всех. И это декларируемое обязательство остановить ядерную программу и не добиваться ядерного статуса, как военной державы Ирана, это все, это настолько смешно. Думать, что Иран будет этому следовать, что он будет эти обязательства исполнять, ну только дурак может такое поверить. Ну только дурак. Скажите-ка, они с Обамой заключили ядерную сделку при посредничестве МАГАТЭ, а Иран продолжал обогащать уран до уровня, там, до 60%, до военного уровня. И что? А почему Трамп-то верит, что вот с ним договоренность будут соблюдать? Вот конкретно с ним, если подпишет Иран, то они будут вот все будут соблюдать. Откуда это? С чего он это решил? И повторяю, смысл всей этой меморандума, который он подписал, свелся исключительно к разблокировке Ормузского пролива. Ну, таких целей же не ставили изначально. Главные были это прекращение ядерной программы, практически ее физическое уничтожение этой ядерной программы. Ну, естественно, если уничтожить центрифуги, ракеты и так далее, ну, из нечего производить, да? Это ракетная программа, которая тоже должна быть уничтожена, и производство, и хранение базы, и так далее. И третье – это прекращение поддержки прокси, чего тоже не произошло. Потому что если Иран, Тегеран защищает Хезболлу и требует от Израиля, так сказать, остановки боевых действий в Ливане, хотя понятно, что они взаимны и спровоцированы поддержкой Хезболлой Ирана, да, для того, чтобы обстреливать север Израиля. Ну, там это вечная история. Она, кстати, по-видимому, и не прекратится. Какие бы надежды мы на это не возлагали. То это означает, что они прокси продолжают поддерживать. Никакого другого здесь объяснения нет. Вот накануне был заявлен, что Израиль договорился-таки с Хезболлой при посредничестве Катара вроде бы о том, что огонь остановится. Но надолго ли это? Надолго ли это? Мы что, не знаем, как это бывает? Поэтому цели, которые ставились перед военной операцией, которая в конце февраля начата была Израилем и Вашингтоном, они не достигнуты. И это политическое поражение Трампа и Вашингтона. Политическое поражение. Поэтому этот шлейф, он будет тянуться и в Украину тоже. Ну, мы уже видели, как ты тут договариваешься, все уступив. А потом тебя как обманули дурака на четыре кулака, как говорил Путин постоянно, раз за разом. Поэтому я, в общем, думаю, что от того, что Трамп что-то обещает или, наоборот, говорит диаметрально противоположное по поводу Украины, ничего не изменится. И я не верю в возобновление полноценных, я подчеркиваю, переговоров. Не вот этих ритуальных прыжков Вити и Кушнера, да, а настоящих переговоров, которые реально начнутся с остановки войны. Ну, прежде всего, прекращение огня. И начинаются переговоры. Потому что это очень простой лакмус. А какие переговоры будут настоящими, реальными? Вот те, которые начнутся с остановки огня. С прекращения взаимных обстрелов, движения на линии фронта, обмена пленными. Это несложная вещь. Вообще несложная. Это можно сделать в один день, что называется. Тогда да, может быть, огонь остановился. Ну да, это претензии на серьезные переговоры. Еще не до конца, но все-таки это очень важный шаг. А все остальное по секундчике. Вот вся ситуация, это будут вечные по секундчике. Поэтому я не думаю, что Трамп способен на такое. Понимаете? Не то, что хочет. Понятно, что он там хочет, но он не способен на это. Надо обращать это к себе, не к кому-то. Понимаете?
Я бы даже сказала, что, скорее всего, вот мой прогноз, зная, как действует и как делать свои заявления Дональд Трамп, что еще летом, да, до конца лета мы услышим обязательно снова, что президент Зеленский во всем виноват, это Украина не хочет останавливать боевые действия, просто потому что все его действия, они цикличны. Ничего нового, он, собственно, никаких новых сенсов он не дает, не рождает их, поэтому обязательно у него будет маятник качаться в обе стороны. Закончить я сегодня бы хотела с вами темой Европы в вот каком смысле. Значит, я очень часто и сама употребляют, там Европейский Союз помогает Украине, европейские страны на нашей стороне, там страны НАТО и так далее. То есть всегда это все обобщающе. Но на самом деле нужно всегда уточнять, какая именно Европа. Да? Ближе к там дальше нам южная часть, восточная часть. Что это за европейские страны, которые действительно нас поддерживают? Потому что так или иначе, за время полномасштабной войны у нас было множество политических проблем с некоторыми даже нашими соседями. Ну и сейчас все это продолжается. Значит, политика Венгрии остается провенгерской. Да? Да. С другой стороны, в перспективе мы переживаем за то, что может измениться и политика Франции, потому что там придут другие лидеры. А сейчас что мы имеем? Значит, первое, это Болгария наложила вето на 21-й пакет санкций. Болгарская власть стала последовательными наследниками идей Орбана. Значит, для них принципиально, чтобы не трогали патриарха Кирилла, патриарха Русской Православной Церкви, и не было санкций на компанию «Лукойл», потому что они тоже там имеют свои контракты и свои бизнес-интересы. С другой стороны, это совершенно другая история. Украино-польские отношения. Уже стало известно о том, что Карл Навроцкий, президент Польши, забрал у президента Зеленского орден Белого Орла. Это сейчас топовая тема для Украины, потому что, конечно же, забрали не у президента Зеленского. Забрали у украинского народа, который так или иначе сегодня живет, умирает, работает, воюет для того, чтобы наша страна могла выдержать российскую навалу. И от этого я хотела бы, чтобы вы прокомментировали, наверное, какая должна быть правильная, взвешенная позиция государства. Да? Вот я там, например, своим читателям или зрителям говорю, что обижаться на поляков нет смысла. Там мы должны помнить, что гарантии безопасности или мы нужны сами себе, а не Польше или Болгарии. С другой стороны, мы не можем и пойти на требования Польши, даже Болгарии в том числе, потому что там где-то включены наши национальные интересы. Какая должна быть правильная политическая коммуникация, чтобы не навредить?
Что касается Радева и Болгарии, ее позиции по поводу 21-го пакета санкций. Ну, вы знаете, в Европе все принимается консенсусно, и порядок это так и не изменили, хотя многие об этом говорили. Ну, просто поток перенаправили денег от Орбана, теперь Радева. Радев про московскую. Вот и все. Москва договорилась, давай мы тебя загрузим. Десятки миллионов долларов тема стоит. Понятно, что дело не в самом патриархе Кирилле, а в наличии вот этого инструмента, возможности остановить какие-то из имеющих негативные последствия мер, которые в Европе принимаются. Ну, это же очевидно. Фитца, видимо, съехал с темы. Вот я так чувствую. Ну, правда, масштаб все-таки несопоставимый. Там Словакии, Болгарии или там Венгрии. Видимо, все-таки он от этого как бочком-бочком, там, я пас, я лучше тихо буду сидеть на перископной глубине. Но это уже и было видно, что без Орбана он решил больно, так сказать, не отсвечивать. А Радев, он же промосковский такой политик, это офицер, он генерал, вот, все про него известно, что он нюхает с Москвой. Ну, это его личное дело, в конце концов. И выборы болгарского народа, кого они там во власть выбирают, это их дело, но надо просто изменить эту систему, принять решение, значит, консенсусно, на большинство. И тогда вся эта тема снимется на раз. Мало ли, что у вас там какие интересы. Если вы в Евросоюзе состоите, вы же и плюшки получаете, всякие выгоды от этого. Вам деньги дают. Вот сейчас в Венгрии возобновились важные совершенно вспомоществования, которые субсидии идут от Евросоюза по разным направлениям. Это миллиарды долларов. Болгария точно в таком же находится положении. А реципиент, она получатель этой помощи. Она не донор, который содержит Евросоюз. То есть получается, тут вы хотите сосать с одной стороны и подсасывать с другой в частном порядке. Но так не бывает. Ты либо-либо. Это всегда так. Надо определяться, вы туда или сюда. А знаете, этот многовекторность, вы уходите из Евросоюза и делаете, что хотите. Ради бога, ну а что? Ну, если вы не хотите соблюдать, да, ты в чем-то потеряешь, там, Лукойл, не Лукойл. В чем-то потеряешь, но ты же получишь гораздо больше, сохраняя отношения внутри Евросоюза, лояльные к себе, которые конвертируются в реальные деньги, в реальную помощь, которые несопоставим больше любых Лукойлов. И патриарх Кирилл уж тем более. Поэтому, ну, я не вижу тут другого объяснения, это бабки. Это бабки. Теперь, что касается Польши. Вы знаете, ну, там же и Муссолини давали этого Белого Орла. И там, говорят, Геринг, по-моему, получил этого Белого Орла. Ну, нет. Ну,
там очень много российских царей, значит, там цари.
Ну, там, я боюсь соврать, боюсь соврать. Ну, Муссолини точно.
Муссолини, да, есть.
Ну, по большому счету. Ну, по большому счету. Вот я, честно говоря, ну, забрали, забрали. Ну, берите. Отвечать надо на это? Не надо на это отвечать. Не надо ничего делать. Вот, ну, я вижу, там вернулся Бига, высокие какие-то награды. Бутусов, по-моему, что-то вернул. Будан, простите. Вернули награды. Ну, вернули. Ну, дали, отдали. Честно говоря, я бы не парился по этому поводу. По-моему, у Зеленского есть гораздо более существенное что-то, чем просто вот эти побрякушки. Понятно, для польского народа они важны. Это действительно оценка. Но мы всегда исходим из того, что данное, даренное уже не отбирают. Ну, так вроде бы принято. У Муссолини же не забрали. Но если решили, что вот настолько это принципиально, и что надо вот именно так поступить, ну хорошо. То есть не раздувать, остаться при своем. Ну да, так случилось. Вот не нашли общего языка. Не договорились, хотя это странно. Да, там за присвоение одной из частей соединений ВСУ имени УПА. Да какая вам разница? Эти люди сегодня живы, завтра мертвы. Им воевать. А вы припираетесь за каких-то символов. Это что, попытка со стороны Польши запретить украинскую историю? Я уже комментировал это все. Ну, давайте мы будем с башкой повернуты назад, что было 80 лет. Вот евреев убивали наверняка. Были и украинцы, которые евреев убивали. Вот сейчас мы должны сейчас, вот сейчас, когда вот этот творится, вот этот пиздец, извините за выражение, вот сейчас заниматься вот этим выяснением, когда люди гибнут сегодня. Это для мирного времени, для спокойного попыток что-то понять нужно. Это национальная история, она вот такая. В ней все есть, понимаете? И хорошее, и плохое, и одним приятное, другим нет. Принимаем и не принимаем. Что было, то было. Что теперь с этим сделаешь? Вопрос, как сегодня к этому наследству относится. Это что, тот же какой-то режим там или что-то сохранять? Нет. Сейчас есть демократическая Украина, которая стремится к паноевропейскому статусу. Войти в состав Евросоюза, НАТО, стать такой же процветающей западной страной, на что она очень хочет и надеется. Быть свободным обществом. Как она своим путем идет туда, каким идет, таким идет. С той историей, с тем багажом, который есть. Понимаете? Всякое было и в польской истории этого периода, и предшествующего ему. И чего только не творилось. И что теперь? Вот давайте вырывать друг другу волосы, вот сейчас прям, за то, что было там 80, а то и 100 лет назад. Ну, это же идиотизм. Ну, это уже достояние истории. Я много раз об этом говорил. Да, чего-то не надо забывать, там, Холокост, не Холокост, Голодомор. Конечно, это важные вехи истории, но нельзя все-таки, все равно нельзя сейчас делать это предметом противостояния прямо сегодня. То, что было вчера. Сейчас мало предметов противостояния, ради которых стоит противостоять сегодня. Мало, война бушует. Люди погибают тысячами. И что, сейчас вот надо это все выяснять? Но потом можно разобраться. Все закончится, и можно спокойно начать тихо разгребать это все. Пытаться как-то сгладить все. Нет, предлагается прямо вот сейчас, давайте доиграем уже раз проигранные или там недоигранные сражения. Давайте еще раз столкнем там армию Краеву, там, или УПА, или еще же. Ну, ребят дорогие, прошло очень много времени. Что теперь уже судить, рядить? Сейчас надо проблемы решать, вот сейчас. И украинской стране лучше руководствоваться именно этим соображением. Ну, бог с ним. Нет. Ну, нет этих орденов. Главное, чтобы это не повлияло на работу заводов Жешева, как пункты, которые передают оружие, да, важного центра логистического. Чтобы беженцы украинские не страдали в Польше. Это важнее. Ну, забрали награду. Ну, ребят, дорогие, ну, хорошо, ну, ладно, что вот. Вот ваш белый этот орел. Ну, заберите. Ну, нет, значит, нет. А может, все переменится, обратно вернут. Понимаете? Но уже никто не возьмет, это ясно. Но другой вопрос, что это не должно иметь практические последствия в реальной политике. Это символы.
Я думаю, что это немножко поздно, потому что самое страшное, что сделал Карл Навроцкий, суть даже не в том, что там действительно забрал, не забрал этот ордер. Ведь вы понимаете, что это влияет на информационную политику. И на гадание произошло в обществе, и украинцев, согласно опросам, уже в Польше не любят. И это же тоже определенный посыл. Знаете, мне как-то было удивительно, когда я увидела, что в Испании вот буквально на каждом шагу, даже там по прошлый год, везде и были интегрированы в украинские новости, и знали, что происходит, я не могла понять. Испания, черт знает где, это как раз южная страна, которая, ну, достаточно защищена географией, тем не менее политика премьер-министра, внимание чиновников, политика, вот оно как раз заключалось в том, чтобы Украине помогать, об этом говорить и четко подчеркивать свою позицию. Поэтому испанцы, которые очень далеко от нас, все-таки нас поддерживали. Сейчас, конечно, уже в польском настроении политическом мы видим изменения. Ну и президент Зеленский, он, в общем, себе не изменяет. Он отмалчивался все эти дни, а сегодня новой почтой этот орден отправил в Польшу.
И как бы из этого не надо делать ньюс такого какого-то особого. Ну, вы забрали у меня уровень, вот, пожалуйста, забирайте. Я что, ну, дали, не дали. Ну, тоже ведь смешно. Зеленский еврей. Вообще, ему бы вообще куда упа, какой куда? Вы что, вы нормальные вообще? Он вообще еврей. Может, его предков он резали. И что, ему сейчас что надо делать? Вот он что должен? Взять и подорвать дух боевой войск, которые воюют на линии фронта? Ой, вы знаете, вот тут вот толерантность, вот тут мы должны, вот не надо. Тут мы этих обидим, там мы этих обидим. Мы всех кого-то обидим. Ну, отдал, отдал. Вот я считаю, что к таким вещам надо относиться легче. Отослал и все, и забыл. Ну, все, ну нет, и ладно. И бог с ним. Ну, забрали, забрали. Не продолжать это, не множить это, не отвечать. Ну, дали, забрали. Окей. То, что в Польше настроения меняются, я и сам это вижу. Я езжу через Польшу в Украину. Вот. Там гремучая смесь из бытового и политического. Бытовое, да, много украинцев, которые едут через Польшу, остаются в Польше и так далее. Это напряжение социального вечное, бытовое, какое угодно. Вот. Ну, поляки, в принципе, народ очень националистический, это понятно. Это их право, кстати. Они могут быть такими. Это никто им не откажет в этом, не надо из них делать кого-то. Мне всегда поражает другое. Вы знаете, вот говорят, ой, вот там, ой, украинцы, они такие вот на номерах на каких-то ездят, там по-своему говорят, еще что-нибудь. Я вот во Франции живу. Вы вообще видели, какой здесь пришлый элемент по всей Центральной и Западной Европе? Да украинцы по сравнению с ними ангелы. Ангелы. Это вообще какие-то святые люди, как в белых одеждах ходят, как будто бы, как это, Мать Мария. Вы хотите таких, чтобы к вам приехали? Изидов? Я ничего против народов не имею. Я просто говорю, что тот элемент, который появляется на территории Европы, ну, как бы, знаете, уже взвыть в самое время, сказать, слушайте, этих заберите, верните, пусть лучше украинцы. Вот. Мы тут вот нечаянно про них что-то плохое говорили там. Не-не, они какие-то прям святые по сравнению с тем, что есть. Все в сравнении познается. Ну, понятно, в Польше этих проблем нет, они к себе не пускают. Мы знаем это. Мы знаем. Но я вам хочу сказать, что все познается в сравнении. Ой, тут на ногу наступили, тут где-то там выпили не так. Вы других не видели. Других не видели. Поэтому это еще придет осознание. Надо подождать. Оно еще придет. Будут еще говорить, да, вот лучше бы украинцы бы оставались. Да. Они, конечно, может быть, и не такие сало едят, но ну, вообще нормальные люди-то.
Да. Я думаю, что это еще и болезненная подготовка. Мы о ней очень много говорим к украинской интеграции в Европейском Союзе. Там наши друзья, там наши единомышленники, те, кто нам сочувствует, переживают. Но на этом все. Там еще и люди, которые очень эгоистично смотрят на свои собственные интересы. И им, конечно, еще одна страна, аграрная страна, совсем не нужна. И мы будем проходить свои 9 кругов ада, прежде чем туда попадем. Поэтому нужно, наверное, сейчас закаляться, становиться более толстокожими, толстошкурами, для того, чтобы каждый раз не впадать в отчаяние от того, что что-то пошло не так. Ну, вот такая вот она политика, грязная, жесткая. И там, конечно, в том числе президент Польши решает свои политические интересы. Конечно. За счет Украины. Друзья, поделитесь в комментариях своей оценкой. Я знаю, что сегодня вот как раз украинское общество, например, разделилось на два лагеря. Кто-то сказал, давай, да, защищай наших, наших бьют. Кто-то сказал, что наоборот, это большая дипломатическая ошибка Украины, нужно было по-другому, мягче, толерантней. В общем, поделитесь своим мнением, как вы считаете, да, в чем главная проблема сегодняшних украино-польских отношений, ну и не только. Не забывайте этому эфиру оставить свой лайк. Помните, что для нас это очень важно. Таким образом нас увидят и услышат, в том числе больше зрителей в Польше. Да, может быть, и через нашу коммуникацию мы смогли бы хотя бы на 0,01% чем-то помочь. Подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Спасибо всем, кто нас смотрел в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. И напоминаем вам, что бы ни происходило там, где вы есть, если вдруг у вас проблемы возникают со связью, с доступом к интернету, вы видите, что блокируются те или иные площадки, помните, что ну вот уже практически по всему миру в различных интересах, но используется VPN, о котором мы вам и напоминаем.
Ну да, конечно, все снова, все так же, все о том же. Фейгин VPN работает, вот мы проводили тут тестирования разные и так далее. В общем и целом у нас результат превосходный. Есть даже объективные показатели вот этого генератора VPN, к которому относится и мой Фейгин VPN и так далее, что и доступность, и надежность и так далее очень высокие. Так что мы вполне конкурентоспособны. Я лишний раз предлагаю нашим зрителям, те, кто еще не пользуется VPN, или пользуется другим VPN, или может кому-то порекомендовать VPN. Для нас, естественно, не секрет, важно, чтобы зрители никуда из России не уходили, чтобы они нас смотрели, распространяли наши эфиры и так далее. Но другого пути нет. Вы делать это можете из России только с помощью VPN. Ну вот, в частности, нашего VPN, Фейгин VPN. Поэтому рекомендую всем подписаться. Подписку можно легко оформить через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, либо через faginlife.net, это наш сайт, страница, которая демонстрируется напрямую. И, в общем, порекомендуйте кому-то, кто еще пока избегает использования VPN и тем самым отказался от просмотра социальных сетей, YouTube, не использует мессенджеры, которые очень плохо работают. Я сам постоянно на связи с Россией, и очень плохо все работает. Поэтому VPN становится единственным инструментом. Может, он не идеальный. Не... Ой, вот, знаете, что-то подтормаживает. Но они подтормаживают, так вообще ничем не пользуются. Просто сидеть на Максе и смотреть ВК. Это весь набор, который вам власть российская предлагает. Поэтому, да, нам важно, чтобы вы оставались в этой коммуникации с нами. Кроме приобретения VPN, в общем, здесь других способов.
Там, друзья, ну и мы будем рады каждый раз, когда вы к нам присоединяетесь. Именно поэтому мы напоминаем вам действительно и про VPN, чтобы вы могли приходить и смотреть, в том числе и слушать наши эфиры. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спасибо за этот час. Напоминаю, что традиционно и неизменно, что бы в мире не происходило, в понедельник вечером мы снова в таком же формате снова встретимся. Поэтому обязательно, друзья, к нам присоединяйтесь, не пропускайте наши эфиры. Всем спасибо и спасибо, Марк, вам. До встречи.
Всего доброго, Алена. Всего доброго всем зрителям канала Фейгин Лайф, Курбанова Лайф, сети X аккаунты Фейгин Лайф и телеграм-канал Фейгин Лайф. И всем пока.